Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 621 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона ведущий программы Николай Бульчук. Приветствую всех вас, дорогие наши слушатели, с праздником Светлого Христового Воскресения! Наша сегодняшняя программа преимущественно построена на трансляции торжественной пасхальной службы, совершенной в пасхальную ночь – в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Также прозвучит проповедь архимандрита Илии, смотрителя патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры на праздник Воскресения Христова, и вторая часть беседы с игуменом Киприаном Ященко, посвященная памяти архимандрита Кирилла Павлова.
Пречистая своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Thank you.
Послушайте проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера в праздник Светлого Христового Воскресения.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Поздравляю вас всерадостным праздником Воскресения Христова, который называется праздником праздников и торжеством торжеств христианских, Пасхою Христовою, который означает переведение от смерти к жизни, от земли к небеси, чудесное, радостное, потрясающее событие Воскресения Христова на третий день после крестной его смерти, является наглядным подтверждением спасительности страданий и смерти Господа, а также всей его земной жизни, всех его дел и учения. Если бы не было воскресения Христова, то не было бы конечно и христианства, у него не было бы корня, ему ни на чем было бы утвердиться, апостолам ни о чем было бы проповедовать, у них не было бы никакого вдохновения, никакого дерзновения и мужества для проповеди. Они не имели бы в себе благодатной силы. Таким образом, суть христианства не в морали и не в отвлеченном богословии, а в потрясающем факте земной жизни, страданий и воскресения Господа Иисуса Христа. «Если Христос не воскрес, — пишет святый апостол Павел, — то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которых Он не воскрешал. Произносимые нами слова «Христос воскресе» и «Воистину воскресе», выражая со стороны одного радостное исповедание христианской веры, со стороны другого встречает подтверждение того же несомненного упования, спасения жизни вечной, дарованной нам за нас, пострадавшим и воскресшим Иисусом Христом. Велика сила в этом кратком приветствии. В нем заключается вся сущность нашей святой веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота радости и блаженства. Чтобы доказать истинность воскресения Христова, достаточно в любое время и в любом месте крикнуть в народную толпу «Христос воскресе!» И сейчас же услышим в ответ «Воистину воскресе!» Если не ответят живые, ответят мертвые, как было в Киевских пещерах во время пасхальной заутренней. Один из иеромонахов зашел в пещеры, чтобы покадить мощи почивающих там нетленно подвижников, и громко воскликнул: «Отцы и братья, Христос воскресе!» И вдруг в ответ на пасхальное приветствие по всем пещерам пронеслось ответное громовое восклицание: «Воистину воскресе!» Если не ответят люди, камни возопьют, как было во время страданий Спасителя. На Голгофе все разбежались, кроме Иоанна Богослова и Матери Божией. Природа не вытерпела, видя распятого Творца. Солнце померклось, и когда Господь скончался на кресте, землетрясение потрясло камни, распались. Если и камни смолчат, страха ради иудейска, то все-таки Христос воскресе, и мы воскреснем с Ним последний день мировой истории, и закон любви восторжествует над законом ненависти и взаимного истребления. Нам ничего не надо доказывать, нам нужно рассказывать о подлинно бывшем и показывая своей наглядно благочестивой жизнью звать ко Христу, имеющие уши услышат, а затем спокойно ждать, ибо мы знаем, что будущее нас оправдает. Сердечно желаю вам, чтобы Господь Бог по бесконечной своей милости послал своего ангела и дал бы вам дух мудрости, дух терпения, дух стойкости, дух долготерпения, дух кротости, дух снисходительности, дух обходительности, дух мира, утешения, дух любви и все то, что он считает нужным, чтобы благополучно совершить этот переход и наследовать Царство Божие и Царство Небесное. Что означают эти слова «Царство Божие» и «Царство Небесное», о которых так часто говорится в Священном Писании и в Церкви Христовой? «Царство Небесное получают достойно верующие после смерти, в будущей жизни, а Царство Божие твердо верующие и духовно подвизающиеся приобретают и в настоящей земной жизни, внутри себя, в своей душе и сердце, как сказал Господь, «Царствие Божие внутри вас есть». По словам апостола, Царствие Божие приобретается, во-первых, праведностью, которая состоит в исполнении заповедей Божиих и милостивым, сострадательным расположением к людям, во-вторых, миром с ближними, миром от страстей, миром со своей совестью и миром с Богом через покаяние и смирение. Если христианин постарается и потрудится, чтобы достичь этого, то он получает благодатную помощь и при содействии Святого Духа будет радоваться и ликовать, твердо веруя словам апостола, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. Ибо нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас в будущей жизни, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Смиренный Никита Стифат в книге «Добротолюбия» пишет, что стяжавшее внутренно Царство Божие в жизни этой земной имеет свободный переход в Царство Небесное, а не стяжавшие этого в этой жизни, переход в будущую бывает с большим страхом. Блажен тот, кто приготовит себя к блаженному переходу в Царство Небесное, которого желаю всем нам получить незреченным милосердием и человеколюбием нас ради волею пострадавшего, умершего на кресте и в третий день воскресшего Христа Спасителя нашего. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Это было слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера.
воскресе! Христос воскресе!
Святой Иоанн Бог, крестил есть водою, креститесь Духом Святым, не по мнозе сигнет. Они же убо сошедшися, что прошат у Его благоюще. Господи, още в лето сие устрояеши царствие Израилево. Рече же к ним, есть ваше разуметь и времена и лето, я же Отец положи по своей власти. Но примите силу нашедшую Святому Духу на вы, и будете ми свидетели во Иерусалиме, же и во всей Иудеи и Самарии, и даже до последних земли. И Духови Твоему, аллилуйя, 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 ваше твердь.
Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче «Троицкое слово» прозвучала первая часть беседы памяти архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы встретились в студии с игуменом Киприаном Ященко. Сегодня предлагаем вам вторую часть этой беседы. Отец Киприан, вы больше лаврский человек или же академический, или вообще вне Лавры Академии у вас своя обширнейшая деятельность? Как вы себя мыслите?
Ну, как, если сердцем, я лаврский. Я стараюсь тоже, как батюшка, быть на лаврском молебне. Стараюсь, конечно, служить лавре. Стараюсь молебен уроки преподобного Сергия совершать еженедельно или чаще. Ну, формально я приписан все-таки к Покровскому храму Московской духовной академии. Ну, сегодня братский молебен служил в Лавре, а литургия служил в Московской духовной академии.
Ну, это большое счастье.
А, конечно, как бы основное послушание у меня в Москве. Там, издательство, производство кино, журналы, курсы, ну и всякое просветительское там делание. Вот. Ну, а так-то, конечно, Лавра, ну, она так сильно не различается, потому что мы все как бы себя ощущаем, что мы в келии, в единой келии игумена земно-русской. У нас многие люди, даже китайцы, бывает, мы выходим в Лавре и ощущаем, что мы как в Китае. Их больше, чем их больше, тем нас меньше. Вот. Действительно, такая особая благодать исходит от игумена земно-русской, от Божьей Матери, от места явления Божьей Матери, что многие люди, даже вот и не столько верующие, которые приезжают в Лавру, они это ощущают. Я недавно был буквально разговор с одним из послушников лаврских. Вот, я его спрашиваю, ну, сколько ты уже здесь? Он говорит, 4 года. Я говорю, ну что, пора бежать? Он говорит, а что ж бежать-то? Я же здесь в раю. Я говорю, батюшка, разве не чувствуете, что мы здесь в раю? Здесь такая благодать. Я, говорит, такой грешник, что я вообще даже не молюсь. Здесь все вот молятся, а я, говорит, только с удивлением смотрю, как я, говорит, становлюсь лучше. Только бы в лавре удержаться, вот. И, ну, действительно, это одно из таких величайших святых мест нашей России, сюда стремятся. Вот, ну, здесь ну, такое магическое действие. Здесь кто понимает, что здесь происходит в духовном плане, тот получает очень многое. Так же, как и батюшка, здесь именно в лавре расцвел, как величайший духовник всей Руси. А те, кто не понимает, где они оказались, это не чувствуют. Ну, они, как правило, долго не задерживаются. У них какая-то другая траектория в этой жизни.
Когда отца Кирилла перевели в Переделкино, это было большим все-таки таким горем для братьев, потому что, ну, невозможность окормляться у своего духовника, получать духовные советы. Хотя он принимал потом и в Переделкино, и братья приезжало. Но, на ваш взгляд, все-таки это было какое-то такое вынужденное решение? Или можно было обеспечить батюшке здесь до конца его земной жизни вот такое нормальное существование?
Ну, сейчас что руками махать? Что сделано, то сделано. Сейчас можно сказать только, что у тех, кого отец Кирилл кормлял, для кого он был действительно таким духовным вождем, большой праздник настал. Батюшка вернулся, можно сказать, прорвался в лавру. И мы теперь каждый день имеем возможность с ним общаться, слушать панихидки, литии. Вообще просто подойти к могилке, которая вся в цветах, в центре. Но вообще такого прощания никто не мог припомнить. Ни в лавре, вообще ни у нас в России. Чтобы 4 дня, днем и ночью, тысячи людей шли. И не просто шли, как бы, ну, могут там нас согнать там на какого-нибудь вождя, вот, чтобы ему там что-то цветы принесли. А здесь действительно вот это была такая удивительная атмосфера, что мне один из братьев, Троицы Сергеева, сказал, слушай, говорит, у тебя есть камера, надо заснять. Я говорю, что заснять? Я, говорит, такой благодати вообще, говорит, никогда не чувствовал. Я говорю, ты думаешь, на камере это снимется благодать-то? Он говорит, да все равно, чего-то должно передастся. Потому что действительно батюшка был в окружении тех людей, которые его почитали. Ну, некоторые, может быть, даже не обязательно его видели или получали просимое. А просто он для них был через и книги, и какие-то действительно, может быть, опосредованно через духовников и духовных чад. Вот. Он действительно был очень значимой фигурой. Конечно, он был духовником 3 патриархов, многих епископов, многих игуменов, монахов. Это крупнейшее, конечно, духовное событие вот, в жизни России вот, в прошедшем веке.
В подтверждение ваших слов, я только 2 маленькие зарисовки, я работаю поздно, как сказал, уже встаю очень поздно, ну и приезжаю очень поздно в Сергиев Посад после работы. И вот когда проходили эти дни прощания с отцом Кириллом, даже в маршрутках, даже на улицах города вечером приезжали люди на поздних электричках, изменялся облик города, потому что таких людей я у себя в городе давно не видел. Это совершенно другие лица. Это люди как бы из какого-то прошлого, 50-х, 60-х годов. Таких не встретишь на улицах. Я видел одну старушку, которая катила перед собой пустую тележку из супермаркета. Она была очень древняя старушка. И вот так она делала один шаг. Пешком с вокзала она пробиралась в Троице-Сергиеву лавру. У меня была мысль подойти как-то, оплатить ей проезд, маршрутки, но я понял, что это определенного рода духовный подвиг. Она хотела прийти своими ногами и поклониться отцу Кириллу.
Вот еще интересный такой момент возник, когда, ну, во-первых, ну, я не видел ни одного плачущего. Очень какое-то было трогательное, тихое прощание с такой грустной какой-то, я бы все-таки рискнул сказать, радостью. Вот радостью, что батюшка вернулся. Вот. И конечно, была большая гамма чувств у всех разных, действительно, все же мы с ним и прощались, и встречались, и общались, и когда, собственно, уже гроб был опущен в могилу, мы совершили крестный ход вокруг Успенского собора и опустили могилу, и могилка была засыпана, то неожиданно, никто это, не сговариваясь, запели пасхальный канон. И люди начали обниматься и поздравлять, что Христос воскрес. Вот это также было как-то удивительно, радостно. То есть мы вот такую Пасху воспели, и закончилось это довольно вот так трогательно, никак не печально.
Абсолютно нет, это точно. Никого не было, ни плачущего, ни унывающего, ни скорбного в эти дни. Да, действительно, отец Киприан, казалось бы, что когда такой уходит духовник, очень многие люди, которые его знали, они не смогут не то что не собраться вместе, но вот здесь собрались очень многие из тех, которые были близко с батюшкой, приезжал блаженнейший митрополит Ануфрий, наш бывший благочинный Троице Сергиевой Лавры, ныне митрополит Киевский, и святейший патриарх совершил отпевание, и очень многие братья. Но у меня, знаете, какая возникла мысль, если бы батюшка отошел, скажем, лет 10 тому назад, то большее число его близких людей окружало бы его гроб, потому что многие его современники, сверстники, скажем так, соратники, соработники, они отошли уже. И я еще раз повторю, потому что, ну, мы с детства были знакомы с отцом Кириллом, когда говорили, что вот батюшка за ним мог, или он болел, бывали такие моменты. Казалось, что если он уйдет, какая-то наступит вселенская катастрофа. Но вот этого как-то не произошло, не почувствовалось так. Как-то мягко он ушел. Вот такое чувство, что он все-таки с нами. И не только своей могилкой за Духовской церковью, а он и духом с нами.
Да, действительно. Батюшка, конечно, отошел, но мы продолжаем с ним общаться. У батюшки вот были, конечно, особые дары, такие, как какое-то такое, ну, во-первых, дар рассуждения, о котором я говорил. Потом у него было такое удивительное духовное зрение. Он мог даже первый раз увидеть человека и определить ему всю его жизнь. Он мог действительно в человеке разглядеть его предназначение здесь на земле, его главное послушание. И вот это и как-то я и на себе видел, и на других людях, что он действительно как-то вот мог такие давать послушания. Я всегда удивился, как это так, это дерзновенно, так, такие вещи делать. Ну, допустим, вот православная культура у нас возникла. Там, вопреки и законам, и чиновникам. Батюшка говорит, иди и греби. Мы должны передать, он мне вот такую прямо задачу поставил, и многократно я повторял, что надо нашим детям, надо вот нашему подрастающему поколению передать православную традицию. Если мы ее передадим, вот ты, говорит, должен, говорит, вот ответить на страшную суде, за то, как ты потрудился, чтобы через образование, через все формы просвещения, все, что можно сделать, эта традиция была передана. Если это удастся, у нас будет могучая страна, у нас будет православный народ, православное правительство, и все в мире будут нас бояться и не дерзать вообще к нам близко приступать. Вот в чем наша сила. И это батюшка говорил настолько убедительно, что я ничуть не сомневаюсь, шел, и мы делали и православную культуру, и духовно-нравственную культуру. Она внедряла в школу. Делали вот кинофестиваль «Лучезарный ангел», вернули доброе кино. Делали курсы вот высшие богословские, где десятки тысяч действительно педагогов получили свое образование. И вообще как-то открывались вдруг двери все, вплоть до самых высших, чиновничьи, и патриарши, и президентские, все, все открывалось. Теоретически это сделать было невозможно. Если батюшка давал благословение, то действительно это происходило. Но вот действительно такой дар, дар видеть самое главное, самое существенное, что у нас сейчас есть. Я вспоминаю, что батюшка не то, что как-то был патриотом, он своей страны, но он часто говорил, что сейчас самая большая благодать в мире – это у нас в России, в наших храмах, в наших литургиях. Вот. И даже я вот был свидетелем, понтийские греки, семья хотела уехать в Грецию. Он говорит, а что вам там делать? Вы такой благодати там не увидите. Вот он нам кажется, вот там Афон, там вот Греция, там вот есть там какие-то. Я даже могу вот сейчас при случае, я всегда удивлялся, говорил, думаю, ну, конечно, батюшка так говорит, там вот про Афон, там про все, там это. Ну, на Афоне-то тоже все-таки благодать-то ничуть не хуже, чем в России. И у нас был случай. Я служил вот здесь, помогал служить в храме вот Софии Премудрости Божией по воскресеньям. И в один из воскресных дней уже хотел давать возглас на начало службы. Открывается дверь алтаря, и входит игумен Ефрем Ватопецкий. Он здесь был вот вместе с поясом Престой Богородицы и, ну, видимо, хотел послужить воскресную литургию, раннюю литургию, и как-то договорился с настоятелем, и зашел, и мне его келейники объясняют, что вот все договорились с настоятелем, батюшка будет, отец время будет служить. Ну, я ему пытался уступить место, возглавлять службу, но он отказался, говорит, я, говорит, по-русски плохо говорю, вы служите как служите, а я буду некоторые возгласы давать, чтобы хор не сбивать. Ну, и вот так мы договорились, мы молча отслужили литургию, ну, попрощались, разошлись и не виделись года два. И я уже тогда занимался фильмами про Паисия Святогорца, мы сняли там несколько серий. Приезжали дважды уже к отцу Ефрему, он давал нам интервью и попал к нам в фильмы. И когда мы приехали третий раз, он нашей группе вдруг не дает благословения снимать фильм. А мы говорим, так вы же вот уже дважды у нас участвовали в фильме. Вы как это, как же вы? Он говорит, я не помню этого. Я не помню, что я участвовал в фильме о Паисии и что вы ко мне приезжали. И мы зашли в тупик. Не знаем, как это объяснить, как-то мы с ним столько общались, а здесь. Ну, я говорю, батюшка, ну вот я игумен Киприан, вы меня-то помните? Ну, я, говорит, вас-то помню, мы же с вами служили, говорит, в храме Софии. Вот это он помнит. А я говорю, а почему вы так запомнили? А я, говорит, получил, говорит, такую благодать во время этой литургии. И, говорит, получил такие откровения, которые, говорит, на Афоне никогда не получал. Это вот великий афонский старец. Вот мне, ну, извиняюсь, что не совсем как бы келейно такую, может быть, тайну открываю. Но это к тому, что действительно батюшка, отец Кирилл говорил такую вещь. У него было ощущение, что вот мы пока не потеряли этот дар, что над Россией сейчас величайшая благодать. Вот. И батюшка еще говорил очень часто, что у нас вообще весь мир висит на одной ниточке. А эта ниточка – это наша православная церковь. И вот если у нас не будет расколов, если у нас будет все в церкви ладно, если будет совершаться литургия, вот будет такая же сходить благодать, мы непобедимы.
Отец Киприан, вопрос, который волнует очень многих наших слушателей, в первую очередь, наверное, о сержанте Павлове. Вот сегодня и вечера уже прошли, и выступали в наших прямых эфирах батюшки, и чада духовные многие говорили. Есть такое мнение, что отец Кирилл никогда не признавался в том, что он тот самый сержант Павлов, который держал оборону этого дома, и всячески отводил от себя эти разговоры. Есть мнение другое, что якобы он по своему монашескому смирению скрывал это и по какой-то другой причине, ну, не открывал во всяком случае. А когда задавали такой вопрос прямо, не то, что уходил от ответа, а говорил, нет, я не тот. Вы здесь упоминаете.
Нет, не, вот сейчас вы неправильно сказали. Дело в том, что вот мы сегодня тоже собирались с братьями и анализировали как раз эту ситуацию. Да, она одна из таких спорных, есть ряд спорных моментов, действительно, по отцу Кириллу, является ли он сержантом Павлова из дома Павлова. Ну, там действительно есть некоторые запутанные вещи, и действительно их надо хорошо бы документально подтвердить. И есть предположение, что было не один Павлов и не один дом Павлова. Да, вот. Но, тем не менее, никто вот из наших и начальствующих, и близких его чат, мы вот общались между собой, никто, ни его келеницы, кстати, которые тоже вот там с ним давно, никто не мог сказать, что хоть раз отец Кирилл отрицал. Это надо знать отца Кирилла. Вот если отец Кирилл бы был не этим сержантом, он бы точно бы отрицал. Никто не мог припомнить, чтобы он отрицал.
По-моему, отец Дмитрий Смирнов сказал, что в личной беседе он заявил ему категорически.
Ну, может быть, для отца Дмитрия Смирнова это было полезно, да. Поэтому он и заявил. Просто... Вот для близких духовных чат он никогда не отрицал.
Такая загадка, да, которая останется с нами, наверное, пока. Но это, собственно, и не играет никакой особенной роли для личности отца Кирилла Павлова. А что касается глобализации вопросов, связанных с числом 666 и ограничения личной свободы. В конце 90-х годов на радио Радонеж прошел большой эфир. Мы транслировали материалы богословской конференции, посвященные этой проблематике. Эти вопросы тогда очень бурно обсуждались, и вообще священноначалие вынуждено, я повторюсь, вынуждено было ответить на запросы православных. Ну, тогда, насколько мне это помнится, все-таки высокие богословские умы свидетельствовали, что пока никакого ограничения свободы не происходит, что число Антихриста не принимается, и никакой личной печати никто не получает там посредством штрих-кодов и прочего-прочего. Мы задавали этот вопрос также и отцу Кириллу. Я помню это телефонное интервью, батюшка был в больнице, по-моему, присутствовал с ним вместе наместник Троицеркви Лавры, владыка Феогност, и наш директор Евгений Никифоров звонил по телефону, мы записали эти слова. А вопрос звучал примерно так: батюшка, вот если будут раздавать эти номера или там присваивать какое-то число, как поступать с православным, принимать ли эти документы? И батюшка сказал буквально так, это я помню доподлинно: что касается меня, то я не приму. Так сказал отец Кирилл. Вскоре после этого и состоялось, так получилось, уже совпало, что батюшка стал жить в Переделкино. Вот связаны ли эти факты, на ваш взгляд, и все-таки как к этому относиться? А с тех пор утекло очень много воды. Не только электронные документы, но сегодня вот Герман Греф говорит о том, что скоро мы вообще откажемся от наличности и будем связаны с этими невидимыми нитями банковскими.
Ну, действительно, вот по многим таким спорным вопросам, раздирающим церковное общество, люди притекали к батюшке. И поскольку он действительно был таким всероссийским духовником, его мнение в народе было часто выше, чем мнение даже авторитетных богословов и даже позиции в церковном начале. К нему было какое-то такое особое было доверие, что именно от отца Кирилла хотели услышать его мнение. И, конечно, батюшка, он не приветствовал такие опасные для спасения атрибуты от нашей глобализации, различные репетиции пришествия власти Антихриста. Но в то же время вот он своим духовным чадом часто говорил очень деликатно. Я вот тоже был свидетелем, он говорил так, что если ты можешь, то ты не принимай это. Я никогда не видел в него категоричности. Вот. Он всегда очень делал так как-то деликатно. И я тогда никогда не видел, что он противопоставлял свое мнение, мнение патриарха или архиерейского собора, или священного синода, или богословского сообщества. Вот. Как вот говорят, что это ж, как бы здесь существует свое частное богословское мнение, которое никому не навязывается.
Да, но здесь вопрос касается спасения души все-таки.
Ну вот у батюшки здесь даже была такая деликатность. То есть он своим духовным чадом, конечно, если конкретно о нем спрашивали, он им конкретно отвечал. Вот. И, конечно, батюшка вообще он был таким продолжателем великих русских старцев. Вот. Это его такой духовный опыт, его смирение, кротость. Его такое особое качество было, что его ум плавал в Евангелии. Он настолько хорошо не только знал Евангелие, но самое главное его свойство было, что он жил по Евангелию, он применял. Вот у вас, наверное, по радио тоже очень много людей, которые цитируют Евангелие, много говорят про Евангелие. Но вот живут ли они, а то, о чем говорят. Вот это принципиальное отличие отца Кирилла от многих наших просветителей, проповедников, церковных делателей. И в этом, в этом была сила его слова. Я в заключение скажу вам один пример. Как-то батюшка приехал в Лавры, и к нему на исповедь, ну, как всегда, выстроилось там около сотни людей. И вот один из таких благочестивых мирян, можно сказать, прорвался к нему на исповедь. Исповедь, как правило, беседа с ним происходила довольно коротко, в течение нескольких минут. И дальше он выбегает из алтаря, такой прямо окрыленный, вдохновленный, какой-то радостный. И как-то я ему попался под руки, он меня обнял и выражал на мне свою радость. Я говорю, поинтересовался, о чем он так радуется. Он говорит, ты знаешь, я, говорит, 10 лет хожу по разным старцам. Меня мучает и гложет один вопрос, на который я никак не могу ответить, никак не могу вот разрешить эту проблему для себя очень важную. Я говорю, ну что? И мне, говорит, я сейчас впервые попал к отцу Кириллу, и отец Кирилл мне это разрешил. И мне, говорит, все теперь стало понятно, как белый день. Я говорю, интересно, а что же тебе отец Кирилл сказал? И, говорится, отец Кирилл ему сказал очень известные евангельские слова, которые он сам-то очень хорошо знал, поскольку он был человек благочестивый и церковный, и другим много раз эти слова говорил. А вот применить к себе, к своей ситуации, вот такого, да, рассуждения не было. Конечно, сейчас очень еще мало времени прошло. Как-то нас все время сдерживали, что после 40 дней можно сейчас попытаться осмыслить. Мы, кстати, вот в журнале «Покров» и сейчас как приложение к журналу «Покров» выпускаем такие небольшие книжечки со свидетельствами об отце Кирилле. Если кто-то может какое-то свидетельство дать, ну, давайте и по радио, и вот такими небольшими книжечками, я думаю, мы можем принести пользу. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы это было достоверно, не экзальтированно, чтобы эти факты были действительно основаны на реальных событиях, связанных с отцом Кириллом. Я всем радиослушателям радио «Радонеж» желаю, может, чтобы вы соприкоснулись вот молитвенно уже теперь действительно с отцом Кириллом. Если будете в Лавре, в самом центре, приложитесь к молитке, воздохните. Я думаю, что у вас будет эта встреча с отцом Кириллом и у вас, и у ваших родственников будет вдохновляющая, окрыляющая, может быть, даже разрешающая какие-то недоумения нашей земной жизни.
Игумен Киприан Ященко был в студии «Радио Радонеж». Я благодарю вас, дорогой отец Киприан, за то время, которое вы потратили, и за те слова любви, благодарности, памяти, которые вы сегодня принесли отцу Кириллу, а вместе с ним принесли всем нашим слушателям слова этой любви, потому что действительно дух батюшкин, он очень близок к тем людям, которые его знали, которые окормлялись у него, и сегодня этот дух отчетливо здесь, я ощущаю во всяком случае, и думаю, что наши слушатели тоже. Вечная память дорогому отцу Кириллу, и дай Бог нам всем следовать его словам, и следовать словам Святого Евангелия, которые он считал основой жизни всякого православного человека. Благодарю вас.
Благослови, Владыко, благовестителя святого апостола и евангелиста Иоанна Богословом. Yeah.
Ενάρχη Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο Λόγος. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο, και χαρίς αυτού εγένετο, ούτε εν αβέγονε, εν αυτός αγίγει, και εις αγί ειν το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκατία φαίνει, και εις σκατία αυτό ουκατέλαβε.
Principio erat verbum, et verbum erat apo Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apo Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt.
Вначале было слово, и слово было Богу, и Бог без слова. Себе исконит Богу, всячем быша, и без него ничто же бысть, и еже бысть. Он живот бен, и живот без свет человека, и свет во тьме светится, и тьма его не обьет.
Эгенет анфропоса постелменос, парафеум, ономато Иоаннис, утосил фенис мартириан, и на мартирисе тируту фетос, и на пантес пистерсусин, и отун, укин экинос то фос, али на мартирисе тируту фетос. Ин то фос то алифинон, о фатизи панта анфропон, эрфовенон из то космон, εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετον και ο κόσμος αυτόν ουπέγνων. Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιον αυτόν ουπαρέλαβον. Όσοι δι' έλαβον αυτόν έδωκον αυτής εξουσίαν εκ να Θεού εγενέσθεν εις πιστεύσουσιν εις τα όνομα αυτού. Ήκουν εξ αιμάτων, ουδέ εκφερήματα σαρκός, ουδέ εκφερήματα σαντρός, αλ εκ Θεού εγενίσθησαν, ε ο λόγος σάρς εγένετον.
Όμον Ιησούς αδέω, που ειν όμιν έρατ Ιωάννες, και γβένητιθ ειν τες κινδουνό μόνιουμ, ούτε σημόνιουν περ χίβερε δε λούμινε, ούτ όμνες κρέδερεν περ ήλιουν, νον έρετ ήλιε λούς, σετ ειν τε σημόνιουν περ χίβερε δε λούμινε.
Εις человек послан от Бога, имя ему Иоанн, сей приде во свидетельство, а свидетельствует о свете, да все веруют ему. Не бето и свет, но да свидетельствует о свете. Весь свет истинный
и же просвещает всякого человека, грядущего в мир. Мир бен, и мир тем бысть, и мир его не познав. Во своя придем, и свои его не прияша. Елице же прияша его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его. И же не от крови, не от похоти плотския, не от похоти мужествия, но от Бога родишася. И слово плоть бысь, и вселися в ним, и видим славу Его, славу Яко единородного от Отца, с Бом благодати и истины. Иоанн свидетельствует о нем и воззва глаголя, «Сейбе и пожире, и же по мне гряды предо мною бысть, и яко первые мне бен». И от исполнения Его мы все приятом, и благодать вас благодать, яко закон мой сил дан бысть, благодать же и
подошел к концу 621-й праздничный выпуск программы «Троицкое слово». Всех вас, дорогие наши слушатели, еще и еще раз приветствую с великим праздником Светлого Христового Воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!